Особые истории с Дмитрием Травиным.
Я приветствую всех зрителей программы «Особые истории» с Дмитрием Травиным. И это у нас очередная программа из цикла «Как мы жили в СССР». Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
Да, ну и чтобы я, наверное, не занимал много времени, давайте вы сами представите тему. Как я понимаю, мы будем говорить о том, почему система, советская система 70-х, 80-х допускала критику, да?
Значит, более широко. Смотрите, о чем я хотел бы сегодня поговорить. Мы поговорили с вами недавно о системе компромиссов, на которые шли советские интеллектуалы, хозяйственники, партийные деятели, в общем, все те, кому в большей или меньшей степени не нравилась советская система, но для того, чтобы в этой системе происходило хоть что-то позитивное, они шли с этой системой на компромиссы, они не бежали за границу, в эмиграцию для того, чтобы писать там какой-нибудь новый архипелаг ГУЛАГ. Они в рамках этой системы старались что-то делать. И мы с вами говорили о том, что, скажем, при всем величии Солженицына и того, что он написал в эмиграции, на многих советских граждан, на меня, как молодого человека начала 80-х годов, думаю, что на подавляющее большинство тех, кто задумывался о советской жизни, в основном все-таки влияла та подцензурная информация, которую эти люди получали, а не архипелаги, которые писались за границей. То, что писали за границей, дошло до нас в годы перестройки, и лишь очень узкий круг, пользующийся сам издатом или прослушивавший по зарубежным радиоголосам какие-то части этих произведений, лишь очень узкий круг знакомился вот с такого рода жесткой нонконформистской критикой советской системы, сталинизма в первую очередь. Простой советский человек, желавший что-то читать, готовый что-то читать, читал подцензурные издания и художественную литературу подцензурную, и научные труды подцензурные. Он слушал подцензурные лекции советских профессоров, он читал подцензурные книги московских академических ученых, рассказывавших о том, как работает рыночная экономика или демократия в западных странах. То есть простой человек в основном проходил через вот это, а не через чистый нонконформистский продукт, который делался за границей. Вот об этом я старался подробно рассказать, в том числе для того, чтобы не только вспомнить, как мы жили в Советском Союзе, но и обсудить, а как нам вообще жить в сегодняшнем мире. Мир другой, не такой, как в Советском Союзе, очень много отличий, но, тем не менее, кое-что и похоже, и вот эти рассуждения, мне кажется, для многих полезны. Многие мои коллеги, которые моложе меня, и у которых еще впереди 20, 30, может, 40 лет научной творческой жизни, задумываются о том, как им жить, если они находятся здесь, в России. Вот, об этом мы говорим. Сейчас обратная сторона этой проблемы. Если мы говорим о том, что компромиссы необходимы, когда мы живем в условиях Советского Союза, то а почему они возможны, возникает вопрос. Это вопрос довольно важный, поскольку я часто сталкивался с тем, насколько неадекватно представление у многих людей о том, как функционируют тоталитарные системы, и в частности советская тоталитарная система. Кажется, что, во-первых, если она тоталитарная, значит она абсолютно единая. Она тотальна, она все охватывает. Мнение там, секретаря обкома Иванова где-нибудь в Тамбове точно такое же, как мнение секретаря райкома Петрова где-нибудь под Владивостоком. Вот если система тотальна, то в ней нет никаких брешей и некуда пролезть со своим особым мнением. Вот Да, ну это вот как бы первая позиция, которая создает впечатление, что компромисса с системой невозможно. А вторая состоит в том, что все люди, которые работают на систему, как бы едины. Секретарь обкома Иванов и секретарь райкома Петров и секретарь ЦК КПСС Суслов, они якобы все хотят одного и того же. Они все хотят сохранения власти, они все хотят усиления репрессий, и поэтому вот, опять-таки получается некуда вклиниться. Так вот, и первая, и вторая точка зрения, и первая, и вторая характеристика советской системы не верны. Абсолютно не верны. Система выглядела гораздо сложнее. И именно эта сложность системы позволяла в нее так или иначе вклиниваться интеллектуалу, хозяйственнику, там, коммунисту с человеческим лицом, который хотел изменить эту систему хотя бы в рамках коммунистической идеологии. Вот можно было вклиниваться, поскольку... Да, вклиниваться, еще раз подчеркну, если ты готов был на компромиссы, это не значит, что ты мог вклиниться с нонконформистской позиции. Но если готов на компромиссы, ты вклинился.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Существовало такое остроумное выражение в советскую эпоху: наша система однопартийная, но многоподъездная. Почему возникло такое выражение? Я думаю, здесь есть два объяснения: одно буквальное, одно сущностное. Буквальное состоит в том, что если вы оказывались перед комплексом зданий Центрального комитета КПСС в Москве на Старой площади. Ну или сегодня туда можно подойти. Это, там все сохранилось. Это теперь просто президентская администрация. Все здания на месте. По-моему, ничего не снесено. Может, что-то там во дворах достроено. Правда, если я правильно понимаю, заборов появилось больше, то есть ближе на шаг не подойти, чем раньше было. Так вот, если вы туда подходите, вы обнаруживаете, что в этом здании много подъездов. На подъездах написано: подъезд первый, второй, там десятый, еще какой-то. Больше никакой информации нет. Там не написано, что вот в этом подъезде находится там такой-то отдел ЦК, такой-то сектор, а в том подъезде такой-то отдел ЦК. Здесь сидит товарищ Брежнев, там сидит товарищ Суслов. Нет, вот этих надписей не было. Номера подъездов. И по сути, это означало, что в этом огромном здании работает очень много разных людей. Они заходят с разных подъездов, сидят в разных кабинетах, представляют разные структуры ЦК КПСС. А кроме этого существует еще Совет министров, где тоже много людей, представляющих разные точки зрения. Или здание Госплана, где сейчас находится Государственная Дума. Там тоже много разных помещений и подъездов. Вот эти разные люди в разных подъездах, в разных кабинетах, на разных этажах, ездящие на разных лифтах, на разных автомобилях, подъезжающие к подъездам, они все очень разные. Вот эта вот советская мудрость про многоподъездную систему говорила, что эти люди очень разные. У них разные мнения, разные позиции, разная степень бдительности. И самое главное, между собой они конфликтуют. Может, даже у них идеологические взгляды похожи, но они имеют конфликты между собой, хотят друг друга нагадить. И, может быть, даже важнее, каждый хочет выдвинуться, а выдвинуться можно за счет другого. Все одновременно не могут продвигаться вверх. Кого-то надо притормозить, чтобы ты продвинулся наверх. Вот эта сложная многоподъездная система состоит из разных взглядов, разных позиций, разных карьерных устремлений. И в зависимости от этого принимает различные решения. И это касается, как я сказал, не только ЦК КПСС, а всей огромной многоподъездной, однопартийной системы. Расскажу случай из своей жизни. Может, я даже его как-то рассказывал, но думаю, не лишним будет повторить, потому что здесь он очень кстати. Как я впервые в жизни столкнулся с этой многоподъездной системой? Я еще был студентом 5-го курса экономического факультета Ленинградского университета. И, кстати, только один подъезд. В буквальном смысле здесь не было каких-то вот сложных конструкций. Но мне надо было получать характеристику от партийного бюро в связи с окончанием университета, в связи с тем, что я распределялся и должен был отправиться на работу, а туда надо прийти с разными документами, с дипломом, естественно, свидетельствующим об окончании университета и с характеристикой. Хороший я человек или плохой, там верный ленинец или неверный ленинец. Это, напомню, был 83-й год, а экономисты – это идеологическая специальность. Вот это все надо было учитывать. Я пришел за характеристикой в партийное бюро. Там сидел заместитель секретаря по организационной работе. Я надеялся у него быстро подписать эту характеристику, поскольку обычно эта процедура совершенно формальна. Характеристик подписывается много, и каждую рассматривают на заседании партийного бюро или комитета комсомола, или там еще какой-то структуры невозможно. Ну, мне характеристику не подписали, поскольку у меня был с этим человеком небольшой конфликт, очень
Так.
небольшой. А в книге, которая, надеюсь,
Да.
осенью выйдет, «Как мы жили в СССР», я более подробно описываю эту историю, в чем там состоял конфликт. Сейчас не буду все это повторять. Конфликт не идеологический, там мы не спорили о истинности марксистского учения, но конфликт был. И этот преподаватель, он, по-моему, доцентом тогда был, говорит мне: «Да, приходите на заседание партбюро, обсудим вашу характеристику». Я понял, что на заседании могут быть проблемы. Это не значит, что мне напишут в характеристике какую-нибудь гадость, но может, и напишут, кто его знает. В общем, дело опасное, неприятное. У меня вообще с распределением были серьезные проблемы, поскольку у меня не было блата, и мне трудно было найти место по распределению в Ленинграде. Я чуть было не уехал тогда по распределению в Великий Новгород, тогда еще называвшийся не Великим, а просто Новгород. В общем, выхожу я грустный из помещения партийного бюро. Думаю, что же мне теперь делать? Ну, собственно, делать-то нечего. А смотрю, навстречу мне по лестнице поднимается другой заместитель секретаря партийного бюро по идеологической работе. Вот тоже имеющий право подписи. Он еще не побывал в помещении партбюро и ничего не знает о том, что я должен прийти на заседание партийного бюро обсуждать характеристику. Я к нему подхожу и говорю: «Вот характеристика, подпишите, пожалуйста». Он берет, тут же на лестницу подписывает. Все, я бегу в деканат, ставлю печать и больше не появляюсь в помещении партийного бюро. Кстати, потом, через много лет, с человеком, который мне не подписал характеристику, я встречался, нормально общались. К тому времени я был уже очень известным, популярным автором, публицистом в Петербурге. И как бы вот забыли про эту историю. Я тогда ничего не знал про многоподъездность системы. Я не слышал вот этого знаменитого выражения. Я никогда не был в ЦК КПСС, и на Старой площади я проходил вдалеке от здания ЦК, не подходил даже к подъезду. Но чисто интуитивно я понял, что многоподъездность может сработать, Потому что два разных человека могут иметь два разных представления о том, подписать мне характеристику или нет. Одно стандартное, другое связанное с нашими личными отношениями. Различие могло получиться и по другим каким-то причинам. Там, у одного преподавателя я мог слушать курс и получить плохую оценку, и он знал, что я плохой студент. Условно, на самом деле, был хорошим студентом. А у другого я мог не слушать никакого курса, и я для него был совершенно абстрактным человеком. То есть вот много таких могло быть различий. Похожая ситуация была и на высоком уровне, где принимались различные политические решения. Ну, скажем, история, которую описывает кинорежиссер Эльдар Рязанов, как на экран выходил знаменитый фильм «Гараж». Это, пожалуй, самый критически настроенный против советской власти фильм Эльдара Рязанова. Вообще Эльдар Рязанов снимал такие легкие комедии. Но вот этот фильм был довольно жесткий.
Конечно, тем более там
Казалось бы,
была
он...
тема про коррупцию, продал родину, но правда родину совсем про другое, да, там, но тем не менее.
Да.
И критика начальника рынка, самое главное, директора рынка. Ну и
Директора
всякое
рынка,
такое,
да.
да.
Да. А более того, в принципе, советская цензура могла рассматривать историю с построением гаража как историю с построением советской системы в целом. То есть дефицит, коррупция, как вы правильно сказали. Для того, чтобы устроиться в этой системе, надо быть не честным советским тружеником, а иметь какие-то ходы, иметь блат там и так далее. В общем, фильм мог не выйти. Но он вышел. Правда, с определенными ограничителями. Когда Рязанов приезжал по Москве, он обнаруживал, что в целом ряде крупных известных кинотеатров фильм не показывают. А в кинотеатрах, которые находятся где-нибудь на окраине города, фильм спокойно идет. Значит, почему возникла такая ситуация? Он этот вопрос изучил и объясняет. Во-первых, буквально незадолго до выхода фильма «Гараж» Леонид Ильич Брежнев в каком-то очередном выступлении сказал, что нам нужно больше критики. Брежнев совершенно не задумывался о том, что говорит. В этот момент он вообще уже с трудом задумывался, он был тяжело болен и зачитывал по бумажке чисто механический текст, который ему написали с печалью. Ну, люди моего поколения помнят эту печальную картину, как Брежнев выступал. Брежнев никакого смысла в эти тексты не вкладывал. Ну да, и Ленин всегда говорил, что нужна критика, и Сталин говорил, что нужна критика. Кто же против критики? Поэтому общие слова в такого рода выступлении Брежнева вполне могли быть. Но спичрайтеры, среди которых были люди, которые хотели построить коммунизм с человеческим лицом, которые наблюдали убогость Брежнева, которые хотели, чтобы ситуация изменилась, чтобы хотя бы отдельные недостатки были исправлены. Ну и вообще, эти люди хотели как-то оставить свой след в истории. Их фамилия нигде не значилась, потому что то, что они писали, шло под именем Брежнева, но им хотелось хоть как-то повлиять на развитие Советского Союза, чтобы чувствовать гордость за себя, за свои труды, что не зря писал столько всяких глупых текстов для Брежнева, вот все-таки какая-то польза должна быть от этих глупых текстов. Вот спичрайтеры об этом обо всем думали и старались вставить в текст Брежнева какую-то компромиссную фразу, так чтобы Брежнев не увидел, что эта фраза содержит какую-то контрреволюцию, потому что Брежнев мог вычеркнуть все, что угодно из текста своей речи. Спичрайтер не мог бы отстоять эту фразу. Надо было вставить такую фразу, чтобы Брежнев ее не вычеркнул, чтобы он ее прочитал в своем выступлении, чтобы какой-нибудь Суслов не сказал потом Леониду Ильичу, что Леонид Ильич, вот как-то вот там вот в этой фразе не тот смысл. Но чтобы эта фраза создала какие-то возможности. И вот проскальзывает у Брежнева фраза о критике. А тут кинематографисты как раз сняли фильм с критикой. Может быть, Брежнев даже и не хотел столь серьезной критики. Если бы Брежнев посмотрел этот фильм, он бы сказал, что вот нет, это нам не надо, нам нужны такие гоголи, чтобы нас не трогали. Тоже была такая поговорка в советское время. Но когда фильм просматривает цензура, цензура знает, Брежнев только что сказал, нужна критика. Вот, пожалуйста, критика. Критика не Брежнева, не советской системы, а гаражного строительства всего-то навсего. Может, какой-нибудь цензор и понимает, что речь идет не о гаражном строительстве, но вообще продемонстрировать свое понимание глубины этого фильма опасно для самого цензора. Зачем нужно втягиваться в эту историю, когда можно спокойно пропустить фильм с критикой гаражного строительства и сослаться на цитату из Брежнева. И вот фильм выходит на экран. Если бы Брежнев был не в маразме, если бы спичрайтер не вставил эту фразу, если бы цензор был более жестким, если бы Рязанов где-то перегнул палку и сделал намек на не просто на то, что человек там малую родину продал, а на что-то более серьезное. Если бы еще 10 таких «если», фильм мог не выйти. Но все сошлось оптимально. Фильм оказался в меру критическим и в меру лояльным. И попал в нужный момент. И актеры не переиграли. Зритель понимал глубину критики, но при этом все это выглядело в ироничной форме. Ни один из актеров в этом фильме не произносил свои речи с пафосом, так чтобы можно было задуматься о том, что это не комедия, а что-то такое вот страшное и разрушительное. В общем, фильм вышел на экран. Миллионы людей его посмотрели, десятки миллионов. И сделали соответствующие выводы, которые Брежнев сделать не мог, поскольку его не посмотрели. Но еще одна тонкость. Когда фильм вышел на экраны, надо было сделать так, чтобы люди из Политбюро, которые могут принимать решения, или, по крайней мере, каждую неделю встречаются с Брежневым и могут ему сказать: «Леонид Ильич, а вот что-то там не так». Надо, чтобы они вообще не замечали, что этот фильм вышел на экран. Мы иногда думаем, что вот там наверху какой-нибудь Брежнев там, или Суслов, или Путин, или там, кто, там, Медведев, или кто-то там еще, Мишустин, они вот знают все, они за всем следят. Ну, так не бывает. Понятно, что люди отслеживают какие-то принципиальные вещи по внутренней политике в стране и то, что им помощники положат на стол. А если фильм «Гараж» идет в сотнях кинотеатров и его смотрят миллионы людей, это не значит, что об этом каждый день будут думать руководители из Политбюро. Вот если он на своем, как говорили, членовозе, машина, которая возит членов Политбюро, такая роскошная, огромная машина, проезжает мимо кинотеатра «Октябрь» или мимо кинотеатра «Художественный», и там огромные афиши с этим фильмом, человек может задуматься, а что там за фильм такой показан. А если он мимо не проезжает, то и никто не знает про этот фильм. Миллионы, десятки миллионов его смотрят, а в Политбюро люди заняты совершенно другими вопросами. Поэтому кинопрокатчики, тоже умные люди, выстраивают свою систему проката так, чтобы кто надо посмотрел фильм, а кто не надо не посмотрел. Это вот еще один важный момент, который создает советскую реальность. Вот один кинопрокатчик ошибется, и фильм могут снять с проката. Потому что Брежнев увидит, что что-то подозрительное там идет в кинотеатре «Октябрь». Чуть-чуть отвлекусь от истории с гаражом. Я, когда работал над книгой, читал стенограммы заседаний секретариата ЦК, которые несколько лет назад у нас стали издавать. Там есть уникальные совершенно материалы. Думаю, скоро эти издания зацензурируют или вообще прекратят издавать. Но материалы заседаний середины 60-х годов уже опубликованы. Их каждый может почитать, по крайней мере, в РНБ, там, РГБ и в общем, каких-то ведущих библиотеках. Вот я просматриваю заседание, которое ведет товарищ Суслов, тогда еще относительно молодой и здоровый. И товарища Суслова вдруг обеспокоил вопрос. Советские фигуристы, знаменитая пара Ирина Роднина, Алексей Уланов, одержали там какую-то победу, это гордость Советского Союза, и все такое, и все рады, И только одна вещь смущает товарища Суслова. Родниной и Уланову подарили радиоприем. За чей счет, спрашивает товарищ Суслов, подарили радиоприемник Уланову и Родниной? Надо выяснить. И ЦК начинает работать, выяснять, кто потратил деньги, за чей счет подарили этот радиоприемник. Если бы товарищ Суслов в этот вечер смотрел другой канал телевидения и не узнал о том, что подарен радиоприемник, вопроса не было бы вообще. Потому что вопрос идиотский, просто идиотский. Дешевый радиоприемник советская система может подарить своим выдающимся чемпионам. Но почему? Да, и если бы на этом месте был не Суслов, а любой другой член Политбюро, такой вопрос бы не возник. Вот мозги только у Суслова были так устроены. Это известно, это много раз описывалось. Ну вот, был Суслов, он об этом узнал, мозги его вот так вот щелкнули и начали проверять, кто подарил радиоприемник за чей счет. Вот это советская реальность, это вот советская многоподъездность. В одном случае сработает так, в другом случае сяк. Так же было с фильмом «Гараж». Какие-то фильмы у Рязанова не выходили на большие экраны. Скажем, он не смог выпустить на большой экран фильм «О бедном гусаре, замолвите слово». Казалось бы, абсолютно аполитичный фильм, посвященный жизни офицеров провинции во времена царя Александра I или там, Николая I. Но там есть один очень неприятный персонаж, которого блестяще играл Олег Басилашвили. Это вот такой вот представитель правоохранительных органов того времени. Вроде бы Комитет государственной безопасности увидел здесь намеки. По крайней мере, у Рязанова так это описывается. И возникли проблемы. Но этот фильм смог быть снят для телевидения и вышел на телевидение. То есть была определенная конкуренция между Госкино и Комитетом по радио и телевидению. То, что не выходило в одном месте, могло выйти в другом. Там, где менее жестко смотрели на цензурные ограничения. Но могло, конечно, не выйти ни там, ни там, потому что нужны были компромиссы для того, чтобы вот эта вот система срабатывала. В общем, вот такого рода примеров можно приводить очень много. И в своей жизни я с этим постоянно сталкивался. Еще раз отошлю к нашей предыдущей программе, когда я рассказывал подробно о том, как много можно было почерпнуть в научных книгах советских авторов, абсолютно подцензурных книгах, рассказывающих о том, как работает рыночная экономика в капиталистических странах. Можно было много почерпнуть на лекциях хороших профессоров, которые, разоблачая буржуазную идеологию, при этом подробно излагали, в чем эта идеология состоит, а потом просто заканчивали лекцию фразой «Вот так вот буржуазная идеология рассказывает о том-то и том». Вот это все сложная многоподъездная система. И это не только особенность Советского Союза. Мне представляется, что практически все тоталитарные режимы работают примерно так, а уж авторитарные тем более. Поэтому, если мы готовы на компромиссы с какой-то авторитарной системой, то в этой системе всегда можно найти те подъезды, с которыми этот компромисс можно заключить. Или какую-то щелку между подъездами, в которую можно пролезть. Можно столкнуться с людьми, которые не готовы пропускать абсолютно ничего, а можно столкнуться с разумными, мудрыми людьми, работающими, как ни печально, на такую систему, но желающими, чтобы эта система трансформировалась. И потому позволяющие давать людям не только набор идеологических штампов, а реальные знания о том, как устроена жизнь в нашей стране, за рубежом, как устроен мир, какие прогрессивные, разумные, философские идеи появляются в мире. Вот эту многоподъездность нужно учитывать, и мне кажется, сейчас этот вопрос опять становится весьма актуальным.
Да, спасибо большое. Здесь, конечно, сразу несколько примеров, наверное, возникает. Я вспомнил, правда, вы рассказывали, конечно, про фильм, но я вспомнил про то, что происходило совсем недавно в одном из вузов российских. Так вот, мне один из деканов рассказывал, что у него работают оппозиционеры, ну, те, которых не допускают к преподаванию, если они работали бы по преподавательской ставке. А так он принимает их на ГПХ, да, и, соответственно, через это никто не может почти это отслеживать. Ну, грубо говоря, система не настроена. Но, с другой стороны, получается так, что преподаватель получает мало денег, меньше денег, но имеет доступ к студентам все равно и может, грубо говоря, с ними хоть как-то работать. Ну, вот это такой вот отдельный тоже пример. И руководство вуза не против совершенно. Главное, что эти данные потом и не идут наверх.
Да, это важный пример. И, кстати, я думаю, вообще важное дополнение к нашему разговору. Когда мы заводим речь о компромиссах, естественно, стандартная реакция нашего человека, нашего интеллектуала состоит в том, что, ну, зачем люди идут на компромиссы? Для того, чтобы хорошо жить, для того, чтобы встроиться в систему, получать большие деньги, и вот не испытывать никаких трудностей. Вот даже этот пример показывает, что когда ты идешь на компромиссы, ты наоборот можешь потерять деньги. Ты можешь ради того, чтобы найти вот эту вот этот подъезд, эту щелочку в подъезде и делать что-то полезное. Ты можешь как раз очень много потерять в сравнении с двумя другими крайностями, в сравнении с людьми, бескомпромиссно эмигрировавшими и работающими где-то в западных университетах, где есть хорошая зарплата. И в сравнении с теми людьми, которые готовы идти абсолютно на любые компромиссы ради того, чтобы делать карьеру внутри страны, не думая о том, что ты говоришь. То есть произносишь любые лозунги, тебе за это платят хорошие деньги. А вот система таких сложных компромиссов может как раз предполагать большой риск, потому что ты вот чуть-чуть ошибся и уже перешел ту грань, которую переходить нельзя. Ты можешь оказаться на маленькой зарплате. Это все, конечно, нужно учитывать, это реальность вот той системы компромиссов, которая работала в Советском Союзе, о которой я рассказывал.
Ну да, и здесь же я сразу вспоминаю, к сожалению, у меня вылетело из головы это имя, но если вспомню, то обязательно в кадрах укажу, в титрах. Это то, что даже в советское время, допустим, были руководители, которые, тем не менее, поддерживали, допустим, тех же самых писателей, которые были невыгодны, неугодны, точнее, власти, но при этом как-то вот соглашались им выплачивать хоть какие-то деньги для того, чтобы они продолжали свое существование. Да, просто вот как бы зависит от того, в какую дверь вошел, действительно.
Да, да.
Да.
Да, здесь можно сказать, что, скажем, весь знаменитый новый мир Твардовского был построен на компромиссах. Это очень известная история, и Твардовского многие вспоминают с благодарностью за тот журнал, который он долгое время поддерживал. Но это был журнал, выстроенный именно на компромиссах. Если бы Твардовский вел себя бескомпромиссно, журнал был бы уничтожен очень быстро. Литературная газета В советское время это было одно из интереснейших изданий. Была вся выстроена на компромиссах. Причем люди, которые в ней работали, потом рассказывали журналистам, есть специальные издания, где собраны эти материалы, рассказывали о том, что литературная газета состояла, как известно, из двух тетрадок. По 8 страниц каждая, всего, значит, в ней было 16 страниц. Вторую тетрадку читали все. Это была очень интересная тетрадка и почти целиком не о литературе, о социальных проблемах. Там, возможно, была критика от гаражного строительства до строительства коммунизма в мягкой форме. А первая тетрадка была неинтересна. И многие люди просто первую тетрадку, покупая литературную газету, сразу выбрасывали, а вторую читали. Так вот, журналисты прямо сказали, что первая тетрадка – это была наша плата системе за то, чтобы существовала вторая тетрадка. В первой тетрадке содержался официоз, все правильно, вот, не придерешься. И благодаря этому во второй тетрадке, возможно, были на условиях компромисса какие-то острые статьи, каждую из которых надо было обсуждать с цензорами, с секретарями ЦК, секретарями обкомов. Но, тем не менее, это можно было как-то вот провести. Поэтому и писатели, и журналисты действительно могли многое сделать в рамках этой системы компромиссов. Скажем, поэт Евгений Евтушенко прямо писал в своих мемуарах о том, как один из литературных начальников ему говорил: «Значит, мы с тобой будем так работать. Я тебе позволяю столько-то процентов критики советской системы, если у тебя в стихах будет столько-то процентов лояльности к этой системе». И, кстати, если мы читаем Евтушенко, мы видим у него именно по такому принципу построенную творческую работу. Он пишет, часто он пишет очень верноподданические тексты о советской борьбе за мир, о коммунизме там, и так далее, но при этом позволяет себе и критику. И некоторые другие поэты также работали. Да, вот это тоже элемент многоподъездности системы.
Ну и при этом это же позволяет самой же системе быть устойчивой, правильно ли я понимаю? Потому что ей же нужна все равно какая-то обратная связь, хоть какая-то.
Трудно сказать. Понимаете, что значит устойчивость системы? Тут я сейчас немножко глубже уйду в советскую историю, связанную с системой компромисс. Шарашки, которые создавал Лаврентий Павлович Берия, были элементом большой системы компромиссов. В принципе, все советские ученые могли работать на лесоповале и там подохнуть. Многим советским лидерам было на это абсолютно наплевать. Они либо считали, что система и так устойчива. Ну, мы всех пересажали, перестреляли, так откуда взяться неустойчивость системы? Либо им просто было на все наплевать, они думали только о своей карьере. Шарашка возникла потому, что люди, ее создававшие, уж там лично Лаврентий Павлович или кто еще, я не специалист по вот этой части советской и сталинской истории. Люди, которые эту систему создавали, понимали, что надо создавать современное оружие. Мы не сможем выдерживать войны с странами, которые поощряют высокие технологии в области вооружений, если у нас не будет своих высоких технологий. И поэтому ученых не убивали, а свозили в эти шарашки, давали им работать, давали им какой-то элементарный паёк. И люди работали частично за паёк, частично за право выжить, а частично потому, что это давало им творческие возможности. Творческому человеку интереснее было работать над современным оружием, чем валить лес где-нибудь там на Колыме. Это тоже элемент системы. По большому счету, Лаврентий Павлович, который создавал эту систему, наверное, был прав том смысле, что система оказалась устойчива, в том числе благодаря шарашкам, благодаря тому, что там разрабатывалось современное оружие. Но если немножко упростить, если не думать о таких сложных связях, о том, что Советский Союз может участвовать в мировой войне, что нужна ядерная бомба, водородная бомба, ракеты, там еще что-то, то можно сказать, что система будет вполне устойчива, если всех перестрелять. Вот как только возникает какое-то противодействие системе, простые. И народ не поднимется на бунт. Мы прекрасно это видим и по советской истории, и по недавней истории. Жестокость системы способна устранить возможности для противодействия. Но опасность для системы может вылезти неожиданно совершенно другой стороны. И в этом смысле какие-то компромиссы нужны. Нужен ли был советской системе компромисс с Твардовским для того, чтобы он издавал новый мир? Трудно сказать. Наверное, поначалу это был компромисс, связанный с эпохой оттепели, с тем, что советским руководителям хрущевского призыва нужно было разоблачать сталинизм, и какие-то вещи, типа рассказа «Один день Ивана Денисовича», им нужны были для внутреннего противостояния в рамках этой системы. Но потом «Новый мир» уничтожили, ну, не журнал уничтожили, «Новый мир» Твардовского именно уничтожили, а «Новый мир» под другим руководством сохранится. И ничего, система от этого не развалилась. Если бы Горбачев не начал перестройку и не дал бы возможностей для большей демократизации, эта система, может, и по сей день существовала бы. И да, мы бы стояли в очередях с талонами за тем, чтобы купить кусочек сахара, а компьютеров и Ютуба у нас, может быть, не было бы и вообще, но система бы худо-бедно существовала. Так что вот что нужно для выживания системы, это вопрос очень относительный, и на какие компромиссы система готова идти ради своего выживания, это тоже такой вопрос очень сложный, которому можно посвятить еще отдельный большой разговор.
Ну да, действительно. Ну, с другой стороны, да, если мы опять вспомним про шарашки, понятно, что логика заключалась, наверное, еще и в том, хотя поправьте меня, может быть, я просто не понимаю, как тогдашние руководители просто мыслили, но опять-таки лучше ученый, который что-то создает под контролем, чем он же валящий этот желез, потому что ему у него лучше получается чего-то создавать. Или
Да,
нет?
совершенно верно. Конечно, когда встал вопрос о необходимости развития естественных наук, техники, производства современных вооружений, стало понятно, что можно, конечно, набрать в институты людей, которые хорошо знают марксизм, ленинизм, но не знают физики, и тогда мы ничего не получим. А можно привести с Колымы обратно настоящих ученых, и они будут разрабатывать то, что нужно для укрепления обороноспособности страны. А для того, чтобы там валить лес, мы еще 20 человек посажаем вместо одного вывезенного оттуда. Кто там лес будет валить, это мы всегда найдем. Вот такая жестокая логика, тем не менее, приводящая к компромиссу.
Ну да, однако здесь остается открытым вопрос, а как находить эти ходы, да, то есть, грубо говоря, если у того же ученого возникает вопрос, куда ему двигаться, да, скажешь не то слово и напишут донос, да? Или скажешь не то, тебя не поймут. Вот в этом тоже, как бы, я про что сейчас вам говорю? Некоторое время назад в одном из российских городов было заседание нового руководителя этого города с его заместителями, которые ему достались по, как сказать, по наследству от предыдущего. Я ему сказал, что он планирует сохранить всем их посты, но нужно идти на компромиссы. Вот опять-таки соглашаться с основной линией партии. И это же тоже одна из тех самых историй, про которые вы говорите, что вот мы будем работать так же, как вы все это делали раньше, но только соглашаться с основными вещами, которые от нас требуют. Другой пример. это деятели, скажем так, бизнеса в том же самом Петербурге, которые у себя в социальных сетях активно публикуют информацию и флаги вешают, и то, что они поддерживают, и нужные буквы отмечают, то, что они должны показывать, что они поддерживают происходящее. Когда я спрашиваю, почему вы это делаете, если вы на самом деле с этим не согласны, они говорят, а за нами следят, может, лучше вот это повесим, а деньги и сохраним бизнес, вместо того, чтобы, грубо говоря, будем закрывать бизнес и уезжать за границу. Вот еще один пример такого компромисса.
Да, очень хорошие примеры. И знаете, здесь универсальных советов быть не может. Каждый должен решать сам, исходя из того, какое дело он хочет сохранить, насколько это важное дело для него лично, для страны, для будущего нашей страны. В какой сфере он работает, в науке одни компромиссы, в бизнесе другие компромиссы. Универсальных советов нет. В связи с этим я очень люблю пример, всем хорошо известный пример Михаила Сергеевича Горбачева. Горбачев был очень компромиссным человеком, без этого он не стал бы генеральным секретарем ЦК КПСС. Он всегда говорил высокопоставленным людям то, что они хотели слышать. Когда был жив Брежнев, он говорил Брежневу то, что тот хотел слышать. Когда жив был Андропов, Андропову говорил то, что тот хотел слышать. Хотя взгляды Андропова и Брежнева были несколько различными. Вот представим себе, что в 1985 году, после смерти Черненко, в борьбе за пост генерального секретаря победил бы не Горбачев, а кто-то другой. Ну, допустим, Григорий Рома. Первый секретарь Ленинградского обкома партии, человек довольно консервативных взглядов, скорее всего, не желавший начинать никакую перестройку. Он был на 6 лет старше Горбачева, то есть тоже не глубокий старик и вполне мог бы при определенном раскладе победить под идеей омоложения, под лозунгом омоложения советского партийного руководства. Романов бы долго прожил. К тому времени, когда он умер бы на посту генерального секретаря ЦК КПСС, Горбачев бы сам уже состарился. И следующим генеральным секретарем, очевидно, стал бы какой-то неизвестный нам человек, наверное, кто-то из романовских обижец. И Горбачев так бы и скончался, работая в рамках советской тоталитарной системы. А эта система у нас, наверное, до сих пор бы и существовала. Вот историки бы сегодня где-то там мелким шрифтом вспоминали бы о Горбачева. Я даже не говорю о советских подцензурных историках, которые сейчас бы что-то там писали. Допустим, какие-то западные историки, пишущие книги о Советском Союзе. Где-то мелким шрифтом упоминали бы Горбачева в числе обычных советских партократов, ничем не известных, ничем не примечательных. То есть Горбачев, много лет понимая необходимость преобразования Советского Союза, ну хотя бы по принципу социализма с человеческим лицом. Горбачев, конечно, не был до 1985 года антикоммунистом, либералом, он был социалистом и реформатором. Вот много лет понимая необходимость реформирования социализма, он шел на любые компромиссы для того, чтобы делать карьеру и прорываться к власти. Никто из советских интеллектуалов, нонконформистов не вспоминал бы сейчас добрым словом Горбачева. Вспоминали бы так презрительно, усмехаясь, а, скорее всего, не вспоминали бы вообще. Но для того, чтобы сделать то, что сделал Горбачев, он до 1985 года должен был идти практически на любые компромиссы. А если бы он был не секретарем, не секретарем обкома, там, секретарем ЦК, а кинорежиссером, режиссером Рязанов или Тарковским, его личная система компромиссов строилась бы совершенно по-другому. Потому что кинорежиссер при жизни должен успеть что-то снять. И то, что он успеет снять, останется. Люди посмотрят. В самом худшем случае останется на полке и, может быть, когда-нибудь потом покажут. Ему не надо делать карьеру. Ему надо успеть что-то сделать вот здесь и сейчас. Если бы он был преподавателем философии или истории КПСС в маленьком провинциальном институте, его система компромиссов строилась бы по-другому. Он должен был каждый день, приходя на занятия со студентами, думать о том, что он может сказать сегодня, потому что завтра эти студенты вырастут и от него уйдут. Но при этом он должен думать о том, как это сказать, чтобы на него не написали донос. Вот сколько случаев, столько различных вариантов компромиссов. Может быть, если бы я занялся этой работой, я бы мог как-то типологизировать систему компромиссов. Но это отдельная большая работа, все-таки вряд ли я этим займусь. Вот. Но, еще раз повторяю, универсальных советов здесь нет никаких. Человек, идущий на компромисс с авторитарной, тоталитарной системой, должен понимать, что, может быть, он умрет в безвестности, никто не оценит его благих намерений, и более того, кто-то еще и плюнет на могилу. Вот скажет, вот, конформист, проклятый. А может быть, появится окно политических возможностей, и этот человек станет новым Горбачевым, и весь мир скажет, о, какой блестящий, честный, умный, бескомпромиссный политический лидер появился в этой стране. Неизвестно, как сложится история.
Вы знаете, сколько раз мы уже, я уже потерял счет нашим программам, но все время, практически все время, когда мы с вами говорим, мы говорим либо о компромиссах, либо об игре с ненулевой суммой. И такое ощущение, что это проходит такой красной линией через все наши разговоры. Правильно я понимаю?
В принципе, да. Конечно, разные у нас бывали темы, но это так или иначе проходит, потому что действительно, что такое жизнь советского человека? Это постоянный выбор, на какой компромисс с системой ты идешь. Причем этот выбор даже может касаться элементарной бытовой экономической жизни, о чем мы пока еще не начинали наш разговор. Вот советский дефицит. Потратить 2 часа, постоять в очереди и купить какой-то товар, или потратить 2 часа на то, чтобы заниматься наукой и этот товар не купить. Это тоже важно. Советская женщина хотела выглядеть хорошо, красиво, ей нужно было где-то покупать хорошую одежду, хорошую косметику. И если она занималась наукой, перед ней мог стоять выбор, да, вот уйти стоять в очередях или пойти в библиотеку и прочесть 2 научных статьи. Вот с этого начинались компромиссы и заканчивались теми вопросами, которые мы обсуждали сегодня и в нашем предыдущем разговоре.
Вот,
Практически через всю жизнь.
кстати, я сейчас вспомнил тот же самый гараж. Помните, как правление объясняет членам, собственно, этого кооператива, почему им пришлось кооптировать в состав сына там какой-то шишки? Потому что если бы они бы не кооптировали, то не было бы, допустим, работа не была бы выполнена в срок, условно говоря. Почему они кооптировали ту же самую директора рынка? Потому что в противном случае не было бы сырья, из которого строят этот гараж. Вот это же тоже компромисс тот самый, про который вы говорите.
Да, совершенно верно, именно так. И когда мы дойдем до темы о том, как работала советская хозяйственная система не на поверхности, вот, где дефициты, а по сути, как это все возникало, как это создавалось, это тоже постоянная система компромиссов. Я в этой связи напомню другой советский прекрасный фильм, ну его, в отличие от «Гаража», наверное, многие не смотрели, но фильм, на мой взгляд, даже более сильный, пронзительный, кстати, поставленный Татьяной Леозновой, вот только что столетие этого выдающегося советского кинорежиссера отмечалось. Фильм «Мы ниже подписавшиеся» по пьесе драматурга Александра Гельмана. Не буду сейчас пересказывать, мы уже почти целый час с вами беседуем, но смысл там как раз состоит в том, возможна ли система компромиссов для того, чтобы в рамках советского строительства, вот советской хозяйственной системы, было построено то, что нужно. Не коммунизм построен, не антикоммунизм построен, а просто были построены здания, которые нужны для того, чтобы люди нормально жили. Жилые дома, а не бараки, чтобы существовали. Производственные цеха, где что-то полезное можно сделать. Вот весь этот фильм построен вокруг того, как возникает или не возникает система компромисса. Очень советую его пересмотреть. Я в своей книге этот фильм вспоминаю, пишу о нем. Вот. Но здесь надо, конечно, смотреть, видеть блестящую игру Куравлева, блестящую игру Янковского, Яковлева. Это просто шедевр, ничуть не уступающий фильму «Гараж».
Ну да, я там вспоминаю один из эпизодов просто, что, грубо говоря, нужно было подписать документ, чтобы без работы не остался приличный человек. Точно
Да,
так же.
примерно. Угу.
Да. Ой, бывает. Но мы в какой-то момент, наверное, тогда про советский быт-то в том числе и про то, как работало хозяйство, еще поговорим. Хорошо, а
Да,
про что будем в следующий раз?
это... Ну, знаете, мне кажется, что, может быть, в следующий раз как раз мы и начнем переходить к советской экономической системе. Мы очень много уже говорили об идеологии. Наверное, действительно начнем говорить о том, что представляла собой система дефицита. Сначала в нескольких наших разговорах, не знаю, сколько это времени займет, но вам, Валерий, судить, насколько это будет интересно. Мы поговорим о том, как реально выглядел советский дефицит товаров и услуг без мифов, то есть без каких-то односторонних, да, фраз, что вот там в Советском Союзе все было дефицитно или наоборот, в Советском Союзе все было замечательно. Вот как это реально выглядело от там, Калининграда до Владивостока, от генерального секретаря до простого дворника. Вот всюду все это выглядело по-разному. От башмаков до колбасы. Все это выглядело по-разному. Вот мы попробуем дать реальную картину советского дефицита, где и как он существовал, как с ним боролись. А потом постепенно перейдем к тому, как работала хозяйственная система, из-за чего вот эта система дефицита возникла.
Хорошо, давайте так, собственно, и сделаем. Все, спасибо большое, Дмитрий Травин, автор этой программы и цикл, я напомню, называется у нас «Как мы жили в СССР». Так ваша книга, собственно, тоже и будет названа.
Да, под
Спасибо.
Таким же названием. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.